29 апреля я возвратился из своей мастерской домой и обнаружил на столе повестку странного такого содержания. Пожалуйста, ложку-кружку, военный билет возьмите и придите вот в школу, в сборный пункт. Ну, думаю, какая-то тренировка перед 1 мая. Я взял это все, даже не ужиная. Пошел туда, это буквально там один квартал. Вот я туда зашел и вернулся домой через 2 месяца. Вот так со мной и случилось. Через 3 дня я оказался там, у меня были там свои обязанности и по поводу культурного досуга военнослужащих всех. А это в основном были где-то 90% это были просто рабочие, водители, преподаватели, учителя, люди разных профессий.
А когда вы узнали, что произошла вот такая мощная катастрофа и что вы едете ее ликвидировать?
Когда произошла эта катастрофа, мы знали немножко раньше, там по радио 29 числа передали, но мы не придали этому значения, поскольку так вот очень осторожно, вот случилась какая-то авария, последствия ликвидируются, и все. Ну, вы понимаете, что это был Советский Союз, все это было окружено такой тайной. А вот уже когда в сборном пункте, нас всех сразу распределили по классам там, и потом набирается 30 человек, и всех увозили в лес, это уже ночь была, переодевали там, и вот на утро все оказались военными. И вот там именно в этой школе мне сказали, вас направляют в Чернобыль. Ну, направляют, ну и направляют. Конечно, вот когда ехали, это целая колонна огромная. Двигалась военных машин, БРДМы, там разные моющие машины специальные. Приехали, начали там разворачиваться возле Чернобыля, прямо возле реки. Буквально через каких-то полчаса ветер со станции подул, начали подниматься уровни радиации. Нас опять погрузили и назад перебросили. Кроме усталости, особенно в первые дни, ничего не ощущал, и желание было просто спать.
Олег, а вам выдали какие-то защитные-то маски, там, не знаю, перчатки, костюмы?
Знаете, в первые дни ничего этого не было. Маски, вот то, что военные поролоновые респираторы, и то были не у всех, к сожалению. А это были самые напряженные дни. Тот, кто выезжал на станцию в первые дни, это в основном разведка. Конечно, у них это было. Но вы знаете, это не особенно-то и защищало, потому что ну, человек 1-2 дня, он подышит через этот респиратор поролоновый, он же его не выбрасывает, а там накапливается пыль. Вот он и дышит радиоактивными вот этими делами. А потом уже где-то, может быть, неделю спустя начали выдавать так называемые лепестки, такие марлевые респираторы. И вот это была самая надежная защита, потому что их там 2 часа поносил, выбросил. И какая была защита? Просто белые такие вот костюмы из простой ткани. То, что сначала нам выдали, это такие противохимические, плотные, жесткие, пропитанные чем-то костюмы. Ну, знаете, это было начало мая. Ночью холодно, чуть не до заморозков доходило, а днем жарко. И вот когда ты одет во все это, мгновенно покрываешься потом, больше того, вот все эти защитные рубашки соприкасаются с телом, вызывают аллергию. Поэтому это было просто несчастье. Все старались это все поменять на белые какие-то рубахи. И я вот просто вспоминаю такой интересный случай. Прямо в Чернобыле там можно было бесплатно просто позвонить домой куда-то в Казахстан или в Россию. Я вспоминаю такой где-то вечером кто-то звонит, и жена его спрашивает, а у вас там есть вот защита? Вы же, наверное, в каких-то скафандрах там ходите. И для меня настолько удивительно это было. Скафандров не было. И особенно вот в первый месяц люди старались как можно скорее получить свою дозу. Сначала определили, это 50 рентген должен получить и уехать. Потом это снизили на 25 рентген. Люди старались как можно скорее получить ее, нахвататься этих рентген и уехать домой. Чем это заканчивалось, сейчас мы видим.